У ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт, вынікі году. У гэтым цыкле перадачаў мы прыгадваем асноўныя падзеі 2011-га. Спрабуем спрагназаваць, у ва што ўвасобяцца тэндэнцыі гэтага году ў наступным 2012 годзе. Тэма сённяшняга выпуску – беларуска-расійскія адносіны ў 2011 годзе. Чаму год эканамічных і інфармацыйных войнаў змяніўся годам збліжэння расійскай шчодрасці? Якія памкненні пераважаюць у палітыцы Москвы адносна Беларусі – імперыялістычныя ці нацыяналістычныя? Якой будзе палітыка Москвы, калі Владзімір Пуцін ізноў стане прэзідэнтам Расіі? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць. З Менску – палітолігі Александр Класкоўскі і Андрэй Фёдараў, з Москвы – супрацоўнік рускай службы нашага радыё Вадзім Дубноў. Чаму мінулы год эканамічных, інфармацыйных, палітычных войнаў у адносінах паміж Беларусю і Расіяй змяніўся гэтым, так бы мовіць, мядовым годам, годам пяшчотнага сяброўства і шчодрасці? За што ж ваявалі ў 2010 годзе заклятыя саюзнікі і чаму так памірыліся ў 2011 годзе? Андрэй, як вы гэта тлумачыце?
На мой погляд, галоўнай прычынай, мякка кажучы, назавем гэта так, разнагалоссі ў беларуска-расійскіх стасунках апошніх гадоў было прыкметнае жаданне Москвы, калі казаць вядомай мовай, нахіліць беларускага хаўрусніка. Бо мы ведаем жа, што ваявалі зусім не толькі ў мінулым годзе, вайна фактычна шла і ў шостым, і ў сёмым, а са жніўня восьмага, калі Беларусь адмовілася падтрымліваць каўказскую агрэсію Расіі супраць Грузіі, яна ўвогуле набыла сталы характар. Правда, трэба прызнаць, канешне, што летась мела месца найбольш моцнае абвастрэнне, і якое вылілася ў вялікай колькасці афіцыйнай медыі. Мне падаецца, што галоўныя падзеі вызначальныя адбыліся літаральна цягам некалькіх апошніх тыдняў перад днём выбараў 19 снежня. Напрыклад, 2 лістапада Беларусь наведалі Вестэрвелі і Сікорскі. Тое, што падчас іхніх сустрэч з Лукашэнкам яны абяцалі ці то 3, ці то 3,5 мільярды даляраў, гэта добра вядома. Але няма сумненняў, што адначасова былі высунуты і пэўныя ўмовы, якія афіцыйна Менску цалкам не спадабаліся. І на наступны дзень літаральна кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Владзімір Макей 3 лістапада на адкрыцці 13-го Менскага форуму заявіў, што выклікае шкадаванне, што ў адносінах з Беларуссю ў Еўрасаюзе яшчэ не да канца пазбавіліся заскарузлых элементаў мыслення, заснаваных на ізаляцыі, санкцыях і нават рэвалюцыях. Гэта вельмі сімптаматычна. Беларускія ўлады, мне падаецца, былі вельмі напалоханы еўрапейскімі патрабаваннямі, палічылі, што на ўсходнім накірунку небяспека ўсё ж будзе менша, і вырашылі схіліцца у той бок. Вынікам стала другая падзея. Гэта ўжо сустрэча з кіраўнікамі Расіі і Казахстана за 10 дзён да выбараў 9-10 снежня. Пасля перамоваў Лукашэнка падпісаў дакументы па стварэнні адзінай эканамічнай прасторы. Беларусі за гэта было абяцана атрыманне безмытнай расійскай нафты і нейкія газавыя патуранні. І ўсе недарэчнасці нібыта былі забыты, як іх і не было. Я думаю, што тут мелі месца тут у нас, з нашых боку спадзяванні, што атрымаецца як і раней, можна будзе неяк выкруціцца і чымсьці вялікім не ахвяраваць. Але каля пасля выбараў адносіны з аб'яднанай Еўропай сапсаваліся, можна сказаць, ушчэнт. Так да гэтага ж дадаўся мацнейшы эканамічны крызіс, і ў гэтых абставінах у беларускага кіраўніцтва ўжо не заставалася іншае выйсце, як рухацца па тым жа шляху, што мы і назіралі ўвесь мінулы год.
Вадзім, а як бы вы патлумачылі? Вось Андрэй адказаў, карыстаючыся мовай Александра Лукашэнкі, нахіліць, а ўласна пад якім менавіта углом хацелі нахіліць, і ці атрымалася это ў 11-м годзе? Чаго ўласна дамаглася Москва, што адносіны сталі такімі цёплымі і шчырымі?
Я бы не стал перелічваць теплоту этих отношений, потому что вообще 2011 год, мне очень не кажется даже и годом-то мира, потому что это некое такое перемирие, и понятно, то есть природа перемирия вытекает из природы войны. Думаю, что объяснение насчет 19 декабря прошлого года, что у Лукашенко просто не было никакого выхода, кроме как идти в Россию, мне кажется, это немножко больше похоже на следствие, потому что я думаю, что уже в декабре до выборов Лукашенко прекрасно понимал, как надвигается кризис, и что ему надо надо делать выбор. И в этом выборе надо либо адаптироваться к каким-то нормальным правилам игры, либо играть жестко, ломать через колено. Но я думаю, что никто себе не очень представляет Александра Григорьевича, который играет в адаптивную игру, которая требует просчета хотя бы на несколько ходов вперед. Ему проще ломать через колено, что он и сделал. А из этого, собственно говоря, следовала ставка на Россию. Чем он за нее заплатил? Да, в общем, не так уж много он заплатил. Ну, отдал он половину до Трансгаза. Так, ну, собственно говоря, как говорил Каха Бендукидзе, газопровод без газа – это просто кусок железа. Тем более, что как транзитная территория, Белоруссия понимает себя куда более интересной в смысле нефти, а не газа. А с нефтью, собственно говоря, Беларусь свои интересы отстояла. В России в 2011 году, как мне кажется, просто была изменена, собственно говоря, философия. Ну, стало понятно, что вместо СНГ, которое уже очень давно уже стало некоторым посмешищем, надо было устраивать какую-то новую конструкцию или хотя бы делать вид, что эту конструкцию выстраивает. И весь 2011 год прошел под знаком этой конструкции. После бездарных попыток сделать единое экономическое пространство, после, ну, в общем, не очень эффективного продвижения ШОСа и так далее, при не очень ретивом реформировании ОДКБ, здесь нужна была какая-то новая структура, и при том, что понятно, что, скажем, Украины в ней уже не будет, то Беларусь уж как минимум была в ней необходима. Поэтому я думаю, что было достигнуто некое перемирие на таких, да, не очень выгодных для Москвы условиях, по крайней мере, ничего из системы образующего Лукашенко Москве не отдал. Он сильно затруднил себе западное направление, но я не думаю, что перекрыл его совсем, не думаю, что он совсем сжег мосты, и при необходимости, я думаю, что он всегда сможет там какие-то игры отыграть.
Александр, это довольно цікавая такая з'ява, что, коли вот говорить про белорусско-российские стосунки, то российские эксперты часом кажут, что они невыгодны России, а белорусские, что они невыгодны Беларуси. Які ваш отказ на это питание? Так за что ж воевали в 2010-м и чего ж досягнули в 2011-м? Чему перестали воевать?
Давайте раскладем по поличках. Первое, чему почалась в свой час вот эта полоса войнов, самых разных там и экономичных, и информационных. Я думаю, это было связано с тем, что потерпела крах концепция так званой братней интеграции. Сутность была у тем, что Россия давала шодрые дотации, и там думали, что бы ни казали про равноправие, думали, ну, еще 2-3 года референдум объединяемся, и все это окупится, грубо кажучи. Потом высветлилось, что белорусский партнер просто, снова же, грубо кажучи, разводить на бабки и ничего не собирается сдавать. Вот тогда началась эта новая линия, коли с одного боку стали уменьшать дотации, а с другого боку стали выставлять конкретные умовы у плане приватизации активов. Вот тогда коса натрапила на камень и пошли эти войны. И, до речи, соправды, я згодный со спадаром Дубновым, что минулый, докладнее, вот этот год, який кончается, и он так само не был медовым. Сгадаем, что были вельми серьезные такие коллизии, были информационные войны, знову же. Увогуле, вот это замирение с Москвой, оно отбывалось у два этапы. И непосредственно перед выборами летошними, мне сдается, працавал еще такий чинник, как тое, что некоторые кандидаты, суперники Лукашенки, спробовали разгулять российскую карту. И это, конечно, вельми напруживало, тревожило, и треба было хученько их опередить и показать, что вот самый пророссийский кандидат у Беларуси, это как раз дейный лидер. Я думаю, что тогда вот это был маланковый вояж у Москву, певно, прогучали некие обяцанки, что вот вы только зараз подтримаете, потом мы различимся и так далее. Вот. Это был первый этап. А потом, сгадаем, что сёлета еще были вельми тяжкие перемовы. Путин двойче прилетал в Минск у соковику и у травни. И у травни они целую ночь сидели с Лукашенком, там и про МАЗ говорили, и про АЭС. И, видать, это все непросто. И шло, то бок, так бы мовить, дочискали клиента, чекали, покуль он соспеет. И, конечно, вот этот кризис жесткий, он зарабил белорусского керовника более таким этим податливым, более сговорливым, хотя я згодный с тем, что это перемирие. Зараз, конечно, Россия старается червоными стяжками отточить белорусского керовника, такие выставить умовы, чтобы он не выкрутился, але я думаю, что Лукашенко снова сподяется на шанцевание, потому что шмат папер этих интеграционных подписывалось, але, мягко говоря, не все потом выконывалось. Так что это не мир, это замирение.
Вадим, вы в одной из наших передач указали про, так бы говорить, разные импульсы, разные подходы российской политики, про империализм и про национализм. Ну, часом и одно и иншее вызначение выкористовывается просто как лаянка. Але на самом речь это разное, хотя с некого погляду и однольково кепские, але все ж таки разные политичные философии и разные политики. Умовно кажучи, Беларусь наша, и хопить кормить разных не русских, это разный погляд на свет. Так вот, на ваш погляд, какими были суотносины этих подходов у политики Москвы относно Беларуси в этом годе, и что все-таки переважало, национализм или империализм?
Вы знаете, как и все в российской политике, как и все, что можно принять за философию в российской политике, все это достаточно имитативные вещи, потому что и империализм, и тема империализма, и тема национализма, они так удачно совмещаются в этой политике только потому, что они направлены для внутреннего пользования. Говорить, что это некие инструменты политического рода, да, это так, но когда они используются именно как инструменты, то одновременно и то, и другое использовать нельзя, не получается. Либо ты занимаешься расширением территории, для стабильности ты должен играть в какие-то более или менее интернациональные правила игры, или наоборот, ты делаешь маленькую компактную Турцию под Атюрку, очень националистическую, но без притязаний. Все, что делается в этом смысле в соотношении империализма и национализма в России, это, в общем, достаточно пропагандистская штука, которая, как предполагает, видимо, власть, она может контролировать. Надо иметь в виду, что, в общем-то, россияне иногда, в общем, немножко путают. Они Северный Кавказ считают враждебной за границей. Страна настолько большая, что, в общем, антагонизм вполне националистического толка может внутри империалистической страны возникнуть по любому поводу, по любой оси, дай только знак. Надо будет, это будут абхазы, которые вчера были друзьями, или Южная Осетина и так далее. А в этом смысле с Белоруссией я не думаю, что разыгрывалась какая-то из этих карт. Власть не очень рискует играть с россиянами в игру с Белоруссией на националистической почве. Потому что, еще все-таки очень сильная инерция той заданности начала 90-х, и еще все-таки власть побаивается каких-то аллюзий на тему векового братства и так далее, потому что в глубинке-то, в общем-то, в это еще верит. Я думаю, что максимумы и полюса империалистического свойства, когда Путин говорил о присоединении Беларуси областями, и националистического свойства, которое очень продолжается и пытается каким-то образом биться в сердца россиян в смысле лозунга «хватит кормить белорусов», я думаю, что эти полюса пройдены, и дальше в общем, власть неким образом включила этот вопрос в свой общественный договор с населением, что с Белоруссией, ребята, вы уж оставьте нам, мы будем играть с ними прагматично, мы не дадим им особо нас обкрадывать, но братство наше мы тоже никому не отдадим.
Мы протягнем передачу «Праский акцент», после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
С вами «Радио Свобода», основные темы дня. Незалежный профсоюз рабочих Мікашэвіцкага граніту, які узнік перад Новым годам, пераадольвае ціск і перашкоды ў рэгістрацыі. Ад 1 студзеня аператар кабельнага тэлебачання менскія тэлевізійныя інфармацыйныя сеткі адключыў канал Euronews. Генеральны дырэктар самага папулярнага беларускага парталу «Тутбай» Юрый Зісер ад новага году бярэ творчы адпачынак і сыходзіць са сваёй пасады. Витебский активист Сергей Коваленко у следшем изоляторе голодая 15-й день. Голодовку солидарности с ним у Брюсселя обвестил Змитер Пименау. От нового года старшинёвства у Евразвязи перешло до Дании. Головными выкликами ближайшего полгода для Копенгагена будут захование единства Европы и уратование евро.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску «Мядовый год белорусско-российских отношений».
Александр, а на ваш погляд, як вось эти суперечливые импульсы сполучались у российской политики сёлета? Вот я памятаю, сдается, в 2005-2006 годе менавіта з вуснаў Путина, и менавіта относно Беларуси прогучала фраза, что хопіць, Россия уже наотдавалася у всякого розного. Зараз мы будем только брать. Каб мець некую імперію, за яе трэба плаціць, як пісаў Кіплінг, цяжар белых. Ну, тут у дадзеным выпадку ёсць такі цяжар рускіх, і ў якой ступені яны гатовы за это плаціць.
Так, сапраўды, просто мяняліся, я думаю, стратэгіі, а дамінанта, ў прынцыпе, была адна і тая ж, усё ж такі Москва няроўна дыхае датычна Беларусі, скажам так. І натуральна, вось чыста ментальна уявіць сябе без гэтага беларускага плацдарма вельмі цяжка. Таму я думаю, што вось гэтыя, ведаеце, вербальныя такія некія заявы то аднаго кшталту, то другого, гэта просто вось чыста тактычная гульня. А задача ўсё ж такі, як мінімум, трымаць Беларусь у сваёй арбіце, геапалітычнай і эканамічна, канешне, тут таксама, каб расійскія інтарэсы былі на вышыні, каб яны праводзіліся адпаведным чынам, гэта задача ніколі не мянялася. І вось зараз трэба аддаць належнае, тут Москва сапраўды праплаціла вельмі шодра. Нават ўжо і прэмію гэту зняла, так званую, то бок безмытная нафта цалкам ідзе, зноў гэта, ведаеце, такі нафтавы офшор 2.0, я б сказаў, рэмейк. Таму гэта сапраўды і газ танны, хай сабе таксама гэта такі сыр у пасцы, таму што на 3 гады, здаецца, гэтая дамова, потым там уступлення ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю, і гэта ўсё абнуліцца, напэўна. Ну, але пакуль што праплата гэта шодрая, і, канечне, я думаю, што ў галаве маскоўскія стратэгі трымаюць вось гэты такі доўгатэрміновы, доўгаігральны план так званай еўразійскай інтэграцыі. То бок вырашылі проста, ну, болей хітра, пакрысе, ціхай сапай, але ўсё ж такі дзеля той самай мэты.
Андрэй, а вы згодны, што вось раптам сёлета спыніліся на адным падыходзе, што так, вот хочам империю, скажем, хочем Евразийский союз, тому мы будем за это платить. Ну, я вот пригадаю, в 2010 годе весь этот летний сыр-бор вокол запозычанности перед Газпромом, ну, там она была 200 миллионов, а врешті-решт высветлилось, что еще, насамрэч, Россия винна Беларуси. Так вот тады вокол 200 миллионов, ну, перекрывали газ. А сёлета, ну, вот так вот взяли, снизили цену, там, фактично 2-2,5-3 миллиарда, просто вот як с куста подарок. Так вот это выбор такие. Те не выключены, что проз певный час будет сказано, что ай, ну все-таки шкода, ну а за что мы это заплатили? Александр Лукашенко в черговый раз нам продал поветра, обещание, а 3 миллиарда то есть не поветра. На ваш погляд, насколько вот это зараз устойливый подход, готовность платить за империю?
Это все равно, на мой погляд, я целиком сгодный с Александром Плосковским, это осталось раннейшее. Это не только утримать Беларусь у сферы уплыву, але і уцягнуць яе як мага глыбей. У лепшым выпадку нават інкарпараваць, хоць это, канешне, задача не заўтрашняга дня, магчыма, крыху пазней. Дзеля гэтага трэба яе зацягнуць вось тым самым сырам у пасцы. І дзеля гэтага такая палітыка і праводзіцца. Гэта першае. Па-другое, зараз Украіна апынулася ў чымсьці падобным на Беларусь стане. Яна пасварылася, канешне, не ў такой ступені, Кіеў пасварыўся, як Менск, з еўрапейскім звязам. І пачаў крыху заігрываць з Москвой на конт уступлення ў гэты мытны звяз Беларусі, Росіі і Казахстана. І яшчэ прадэманстраваць, таму трэба было, што таму ж Кіеву, што глянь, хлапец, і калі будзеш сябе добра паводзіць, і табе будзе шчасце такое ж, як Менску. Вось гэта, на мой погляд, галоўныя прычыны такіх паводзінаў Москвы.
Ну і нарэшце пра перспектыву. Наколькі на беларуска-расійскія стасункі ўплывала перспектыва расійскіх выбараў, думскіх у гэтым годзе і прэзідэнцкіх у 2012-м. І якіх зменаў у гэтых адносінах можна чакаць пасля вельмі верагоднага абрання ў сакавіку наступнага году Владзіміра Пуціна прэзідэнтам Расіі? Штосьці зменіцца прынцыпова, кардынальна? Андрэй?
На мой погляд, вялікага ўплыву это питание на выборы. В выборах оно не гучало. Я уверен, что у первой пятерки по важкости оно никак не находилось, а, может быть, не один наприкінці первой десятки. Единственное, что вот те подеи, что отбылись зараз в Москве после думских выборов, это шматлюдные, шматликие митинги, я не выключаю, что тут Путин и его российское керовництво будет выкористовывать этот фактор белорусский, как неким чином оттягнуть увагу. Коли, может, и не отрывается, але спробы я такие не выключаю. Оттягнуть увагу российских, тех, кто супрость российских выборщиков от места властного життя и переключить на международное. Что будет после обрания Путина? Я все же думаю, что он будет обран, и там с подаршуров включить все належные механизмы, и тут проблемы не возникнут. А тут, мне подается, вельми добро не будет для Беларуси. И, на мой погляд, белорусский лидер это яскраво продемонстрировал недавно, когда давал интервью Сергею Доренку, может, вы памятаете, вот, опубликованная версия, опошнее пытание того было, что, мовляв, с одного боку это Путин, это створальник евразийства, с другого это сябр Кудрина, Чубайса, и это Онищенко с молочными и иншими войнами. Да кто он для вас? И вот отказ был такой, вельми показальный. Я думаю так, как вы. А Доренко настоивая, что все разом это Путин. Я думаю так, как вы. Вот не глядя на всю зрозумелую осторожность, ведь яскраво бачно, что у Менску нема иллюзий на конт намеров будущего российского президента. А покольки ягоный тутейший коллега не зусім готовы отмовиться от усевладарства, так после обрания Путина тиск Москвы будет узмацняться, Менск будет сопротивляться, и мы еще почуем жесткие выказывания за обоих боков. Хотя, конечно, позиции Беларуси зараз нашмат больше слабые, и без внешней подтримки и сумный лёс, боюсь, передвызначены.
Ответить на этот вопрос, это то же самое, что ответить, какую политическую линию изберет Россия после избрания Путина. А даже просто, не просто после избрания Путина, а после того в следующем году. Потому что, на самом деле, я бы не стал преувеличивать самостоятельную роль нынешнего президента в выработке, скажем, той же самой политики в отношении Белоруссии. Возможно, в силу того, что произошло в декабре, в силу того, что будет каким-то образом, боюсь, затухающим, но происходить до президентских выборов, каким-то образом, возможно, простимулирует российскую власть на некое потепление отношений с Западом. А тем более, что, в общем, ухудшать их сейчас некуда, по большому счету. Вот они на нижней точке, поэтому совершенно логично было предположить, что новый Путин себя покажет, ну, таким достаточно, если не либералом модернизатором, а то, ну, более-менее вменяемым со стороны, там, конструктивного нормального диалога с Европой и Соединенными Штатами. А в этом случае, конечно, он будет вынужден некоторым образом сдать некие позиции, на которые, может быть, рассчитывала, что будет защищать ее Беларусь. Но я думаю, что Лукашенко, в общем, готов к любому коварству со стороны Москвы, примерно так же, как Москва готова к любому коварству со стороны Минска. Поэтому я думаю, что поскольку ни у кого не сожжены никакие мосты, поскольку сейчас треугольники Москва, Белоруссия, Запад, а это самый главный треугольник, собственно говоря, который сейчас влияет на ситуацию, потому что по формате, скажем, 1+1, все, в общем, совершенно очевидно. То я думаю, что какие-то подвижки возможны, но я не думаю, что они связаны с выборами, и я не думаю, что они будут выходить за пределы тех колебаний, которые мы наблюдали в последние годы.
Коли раскладать по поличках прогнозы, я б тут умовно так вылучил два полюсы. Первая частка прогнозов сводится до того, что вот гэтый увесь проект евразийской интеграции, это передвыборный пиар Путина, это такая пена, коротей, вертается Путин у Кремль, вытирая пот со лба, и, как там писал российский поэт, все пройдет, как с белых яблонь дым. А інший полюс прогнозов, это, как только Путин вертается у Кремль, он скидая маску, кончается этот романтичный период, и начинается вот то, что называют размовой по понятках, коли пальцы веером, и давай, сябр, выконывай свои обяцанні. И тут хутко почнутся, мовляв, новые войны, и зараз же официйный Мінськ почне лихоманково шукать знову діалогу з Європою, діалогу з Заходом. Так ось, коли підсумовувати, мені здається, що може не справдиться ні один, ні другий ось гэты крайній сценар. Тому що, відавочна, гэта програма створення Євразійського зв'язу не тільки передвиборчий піар, а така довготерміновая стратегічна мета. І я думаю, що Путін, конечно, зараз йому тут проблем подкинула гэта болотная площа, і менавіта тому ён зараз найменей думає, як би пропіяриться за кошт гэтых інтеграційних проєктів, тому що там, мені здається, що ж переважно не тая публіка, якую можна такими примітивними нейкими лозунгами кормить на конт збирання земель і гэтак далей. Тому гэты піяровський складник зараз, я думаю, отсовується на далекий план. А ось потім, коли усе для його пройде нормально, коли ён проскочить ось і почне потім розбиратися, що робити далі, ось тоді може бути вертання до гэтага проєкта. Однак гэта не означає, що Москва одразу почне там брати за горляк і витрасати душу, тому що на гэтым яны вже опікалися, вони вже на гэтыя граблі наступали, і гэтым разом, я думаю, ось така щодрость, вона тлумачиться тим менавіта, що пролічили. Треба почекати, покуль клієнт соспіє. І ось у гэтым і небезпека для белорусского керівництва, і в принципі для Беларусі увогуле, тому що зараз такий період, який розмагнічує ось гэтыя зніжки, можна некалькі годов не думати про некі болючі там реформи і гэтак далей, але потім може бути на фініші великий облом, тому що у виніку норми Всесвітньої гандльової організації все одно змусять перейти на рівнодоходні кошти на газ, вони будуть доволі високі. Увогуле доведеться ось гэтыя усе здымати протекціоністські бар'єри, зменшать резко дотації аграрному сектору і так далі, то бок белоруская економіка опиняться в умовах жорсткої конкуренції, до якої яна не привучена, не готова. І ось тоді можна буде брати клієнта голими руками, танно скуплять активи, накидать російський рубель, коротше, ось тоді мета буде досягнута. Я думаю, що у білоруському керівництві не настільки наївні люди, каб усього цього не пролічувати. І ось побачимо, наступний год буде цікавий у тим сенсі, чи хопіть гнуткості і духу, каб усе ж таки почати нейку гульню з Заходом. У приватності, наприклад, випустить політзняволених, нейкую хоча б таку декоративну лібералізацію під час виборів у парламент показати Європі. Коли така страховка буде, гэта буде у певній ступені узмацняти ресурс супротиву для білоруського керівництва. Коли ж не, то я думаю, що не у наступному годі, але праз некалькі годов за гэту ось таку авантуристичну політику не тільки верховку режиму, але і усю країну може чекати вельми тяжка розплата.
Вы слухали передачу про